По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Мы с вами говорили в прошлый раз в этом цикле передач о войне, о Великой войне, о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне.
Советской земли поломали бока понапрасну, да и ноги с трудом унесли. Ведь истлели их черные кости, не забыты лихие дела. Нынче лезут фашистские гости, ведь настала им жизнь не мила. Считаться с врагами в бою, а теперь до последнего вздоха будем драться за землю свою. Весь народ встал и грозно, и смело, как орел на защиту гнезда. Никогда нас рабами не сделать никому ни за что никогда.
Отец Андрей, я по вашей, так сказать, специальности священника хочу задать вам вопрос, даже, может быть, два, о религиозной составляющей Великой Отечественной войне. Ну, более-менее известно, что тянуло, помимо каких-то экономических и общегеополитических каких-то, так сказать, страстей, Гитлера на восток. Как известно, Гитлер провозгласил приоритет арийской нации, и, в общем-то, все серьезные ученые знали, что арийская прародина – это именно Южная Россия, да, Южная Украина, Южная Россия. Вот, то есть с этим как раз более-менее понятно. Какие еще, на ваш взгляд, могли быть уже действительно, ну, конечно, не религиозные, а псевдо, говоря про Гитлера, религиозные цели у него? И как, на ваш взгляд, Сталин, да, использовал все-таки, ну, скажем так, дух православия, восстановление в правах православной церкви в интересах победы, использовал ли он, или это был, может быть, такой вот действительно личный искренний выбор, или был это выбор циничный, но все-таки полезный в целом? И как вообще это могло быть после Бутовского полигона, который вообще там только за буквально несколько лет до того принял тысячи жертв, священномучеников? Вот всю эту проблематику не могли бы вы описать, а я замолкаю на некоторое время.
Ну, проблематика больно серьезная, в двух словах довольно трудно это все дело осветить. И я думаю, она еще тоже не до конца нами осознана, потому что мы просто даже и всех фактов-то не знаем. А многое из того, что сейчас описано, оно далеко не всегда прямо подтверждено документально. Некоторые версии, они могут выглядеть, ну, что называется, конспирологически даже. Но, тем не менее, здесь что можно сказать в каком-то таком большем или меньшем приближении? Очевидно, что гитлеровский рейх, он в плане такого вот идейно-религиозного даже содержания имел прооккультный характер. И это отражается, проявляет себя очень во многом и в символике, и в создании таких человеконенавистнических, что ли, корпусов или корпораций, орденов, как СС, например. Вот. Ну, общеизвестно, что помимо этого были определенные корпорации, организации, которые прямо предпринимали какие-то оккультные исследования, например, так называемые ананербы, наше наследие, наследие предков. Вот. Ну и сама человеконенавистническая идеология, которая находит практическое применение в лагерях, в оккупационной политике, это тоже не вдруг, не на пустом месте берется. Хотя Гитлер может ссылаться и на Бога, вот, употреблять своего Бога, не только он один, но совершенно очевидно, что его собственные какие-то мировоззренческие предпочтения, они были очень специфическими. Конечно же, под словом «Бог» он не имел в виду то, что мы обычно, как христиане православные, понимаем под Богом. А, кроме того, очевидно, что немцы-фашисты искали применение тех или иных специфических оккультных знаний в плоскости такой вот практической. Сейчас есть достаточно серьезно, ну, более-менее серьезно аргументированные версии, хотя тоже, по сути, отчасти тоже конспирологические, что на самом деле немцы продвинулись в исследованиях относительно атомного оружия гораздо в большей степени, чем принято считать. Возвращаясь к теме религиозной, такой вот, насколько Третий рейх был, как говорится, человеконенавистническим в плане оккультном, ну, тут мы видим, что да. Даже разработка передовых технологий, атомного оружия и других, возможно, разного рода систем, о которых, о чем мы мало знаем до сей поры, она именно инспирировалась, провоцировалась человеконенавистнической идеологией. Причем с использованием, вот из чего это еще следует, с использованием человеческого материала. Ни у кого, даже у нас, ни у кого вообще, и у нас не было таких возможностей для экспериментирования на, как говорится, как это не цинично звучит, человеческом материале. Немцы, фашисты, так сказать, национал-социалисты, здесь ни перед чем не останавливались. Почему и могли двигаться вперед семимильными шагами? У нас, при всей нашей безбожной той же идеологии, ну, до такого цинизма все-таки дело не доходило. И здесь вначале мы уже сказали, что мобилизация русского народа, она происходит все-таки как именно в недавнем прошлом, в собственном смысле, православного и продолжающегося по духу оставаться им. Ну, вот что касается Сталина, какая была его истинная мотивация, личная там или просто по необходимости, я не берусь судить. Проникнуть, как говорится, в душу сердца мы не можем. Но очевидно, что обстоятельства ему диктовали эту необходимость. Вот. И то, что перед началом Великой Отечественной войны была совершенно другая политика, это известно. Всего 4 правящих епископа оставалось на свободе и не больше 100 храмов по всему Советскому Союзу действующих. То есть было очевидно, что еще несколько лет, и, собственно говоря, церковь может подвергнуться почти полному запрету, почти полному уничтожению как действующая организация религиозного характера. Вот. Но с Великой Отечественной войной, с началом, ну, известно стало, что на оккупированных территориях все-таки Гитлер позволил, местная администрация позволяла открывать довольно большое количество храмов. И в это большое количество храмов начало приходить довольно много народу. Это Сталин не мог не знать. Но, кроме того, хотя считается, что 43-й год является якобы такой вот переломной точкой отправной в легализации расширения, ну, возвращения каких-то церковных, так сказать, структур, в открытии даже некоторых монастырей, духовной школы, вот, духовную школу в Троице-Сергиевой Лавре, к избранию патриарха. Ну, есть свидетельство, тоже сейчас вполне реальное, что и до 43-го года подготовка к этому шла, что уже летом, кажется, 41-го года Сталин, не афишируя, неофициально принимает митрополита Сергия Старгородского, где, видимо, уже обсуждаются.
Напомните, кто он был на тот момент, митрополит?
А, митрополит Сергий был патриаршим местоблюстителем, ну, собственно говоря, заместителем патриарха, который исполняет его функции на время отсутствия патриарха, отсутствия, ну, по разным там причинам, до его избрания на соборе. Просто после 24-го года, после кончины тоже, ну, патриарха Тихона, большевики не давали возможности легально, соборно патриарха избрать. Поэтому был его заместитель, патриарший местоблюститель.
Ну, то есть это было первое лицо Русской Православной, ну, Церкви, да, на тот момент.
Да, вот фактически важно. Это он исполнял функции патриарха, но они не были еще, как говорится, всей соборной полнотой церкви подтверждены до его избрания вот, на соборе. Ну вот в 43-м году Сталин разрешает это сделать, но определенные договоренности, одобрение властью деятельности патриотической церкви было, начиная еще с 41-го года, очевидно. Потом в 43-м году это вообще приобретает более такой официальный легальный характер и открытие храмов. И, ну, в общем, происходит, да, определенная духовная и патриотическая мобилизация русского народа, и к тому все основания были, и одним из оснований, наверное, явилось тысячелетний опыт православия здесь, на Руси, в России, вообще в русском народе, в русском человеке, который за два десятилетия там с лишним, ну, не мог совсем сгинуть этот потенциал жертвенности. И тут он, конечно, и был востребован, и был использован, может, слово не совсем хорошо звучит, но что греха таить, и использован тоже, вот, и... Ну, конечно, мобилизация, безусловно, произошла очень серьезная. Это, да, знаете, даже что об этом говорит от противного? Как один автор, который сидел в лагерях после войны, он отмечает следующее. Ему там один из старожилов сказал, что, говорит, сейчас, говорит, умирает смертность в лагерях значительно ниже, чем перед войной. А почему? Хотя условия-то почти те же самые были, вот, мало чем отличались. А очень по простой причине. Перед войной, когда обычный советский человек попадал в лагерь, для него была катастрофа нравственная, психофизическая в том числе. Говорит, чуть простыл, заболел, умер. И говорит, ну, до войны, сплошь и рядом, очень большая смертность в этом была. Человек часто из, ну, из тоже из партийной, комсомольской номенклатуры, обычный человек, когда ни за что арестовывался, это для него было крушением мироздания, сломом. А после войны нет. Уже народ был гораздо более крепок, прошедший войну, уже не обольщался. Если попадал в лагерь, гораздо был более крепок, видимо, не только физически, но и нравственно-духовно. Вот. Но здесь, вы знаете, мне кажется, вот, к сожалению, проблема в том, что все-таки советская власть не дала вот этому духовному преображению осуществиться в полной мере. Себе же на беду, на самом деле. Потому что это, наверное, потом и спровоцировало дальнейшую внутреннюю, так сказать, нравственную, в общем-то, нравственное загнивание самой этой власти уже в более поздние советские времена. Сталин, он, ну, это очевидно, он испугался. Испугался собственного народа, который был вот в 40-х годах во время войны мобилизовался, который привык, кто выжил, быть гораздо более самостоятельным. Если перед войной сформировалась такая система, тоже историки об этом свидетельствуют, когда все, в общем, решает номенклатура, и номенклатура, она партийная, там, советская, она всесильна, то война великая поставила права этой номенклатуры под сомнение партийной, так сказать, в ее дееспособности. Недаром же, кстати говоря, даже институт вот этих политработников же был упразднен в течение войны, потому что, ну, они мешали, реально мешали. Эта система двоевластия в войсках, она, не, ну, она что, она ни к чему хорошему не приводит. Когда, так сказать, командующий тем или иным соединением должен был постоянно озираться на политработника, а политработник, он часто никакими полководческими, так сказать, вообще способностями не обладал, и все на корню и губил.
Маленькая ремарка, отец Андрей. Может быть, не все еще прочитали последний, кстати, гениальный роман Виктора Петровича Астафьева «Проклятые и убиты». Так там настолько, я бы сказал, смачно, как вообще он любил писать. Виктор Петрович живописал портрет этого инородца-политработника, которого главный герой романа, лейтенант Щусь, если вы помните, убивает. То есть даже такое впечатление, что не немец там враг для Астафьева, самого, кстати, так и бывало, фронтовика, а этот политработник, он воспринимается как оккупант, он воспринимается как, так сказать, образ, ну, вот настоящего врага.
Ну, кстати, один из самых, да, правдивых и тяжелых романов о войне. Это подвиг тоже писателя так написать. Честно говоря, с очень большим трудом одолевал настолько это все, да. Ну, не только, конечно, есть еще отдельные произведения, о которых можем еще поговорить.
Нынешняя бомбардировка оказалась особенно яростной и нещадна. Работая на последних пределах высоты, лапотники неистово пахали клок земли, над которым развалилось, сгорело, погибло большинство машин прославленной воздушной дивизии Люфтваффе, стиравшей с земли древние европейские города, порты, станции, колонны танков, машин, сотни эшелонов, тучи беженцев и устало бредущих или по окопам залегших полков. И вот над этим паршивым, когтями дьявола и сцарапанным берегом, над землей, где и земли-то как таковой нет, рыжая ржавчина, перемешанная с серым песком, обнажающим под собой глину, цветом напоминающую дохлую, кое-как на морозе ободранную сталинградскую конину, именно над этим клочком земли расколошматили, расстреляли, поистребили неустрашимую дивизию. Залатанные машины, свистя продырявленными крыльями, сипя и рыча, плохо тянущими моторами, ходили и ходили над берегом, саря бомбами, втыкая в его кромки пули из крупнокалиберных пулеметов, готовые лапами цапать, корпусами давить все, что еще шевелится там внизу, в туче рыжей пыли. На выходе из пике, когда черный дым из надсаженных моторов густо тащился за машинами, на них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет напополам, или гонялись за лапотниками, понужая его в хвост и в гриву, а выше и дальше лопаются взрывы зениток. Носок, мысок, часть суши, намытая рекой и речкой, подсеченная ледоходом, размытая высокой водой, была бомбами отсечена от материка или, как уголочек уже начатого желтого пирога, отрезана, употреблена, лучше по-шороховски, схавана воздушными едоками. Весь яр вроде бы приподнялся и со вздохом осел, накренился, отпихнул от себя прибрежный песок. И когда земля, точно распущенная хулиганами подушка, исторглась мягким сыпучим нутром, осела на выступ, придавила собой и успокоила людей в непробудной тьме, они и вскрикнуть не успели. В голове Финифатьева, наглухо укрытой одеялом, промелькнуло: «А что же это было? Жизнь? Сон?» И все мысли его на этом месте остановились, даже последний вздох раздавило в груди. Петька Мусиков, игравший в детстве с маньдомскими шпонятами в игру, которую только маньдомские ребята могли и придумать, во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам, ринулся Петька Мусиков встреч бревносвалу, выскочить норовил на грохот, но его сбивало и сбивало бревнами, и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился. В борьбе за себя он совершил ошибку. а какую уяснить не успел. Под катящимися, грохочущими бревнами хрустели его кости. Смялось в земле и смешалось с землею, растеклось, размичкалось его худое, с детства замороченное тело.
Вернусь к тому, на чем закончил. Когда заканчивается война, права вот этой партийной номенклатуры, а ее все-таки Сталин волей-неволей возглавляет, и не просто возглавляет, он через нее всегда управлял. Он всегда общество, народ держал в узде. Они оказываются под сомнением. А народ, те, кто прошел войну, они же ожидали все-таки, что благодаря таким жертвам, благодаря такой победе, ну, будет некая слаба. Колхозы распустят. Кстати, с народной, с холодарской точки зрения, как почитаешь сейчас воспоминания неподцензурные уже, это один из основных был тоже таких нравственных, что ли, посылов. Многие просто простые солдаты, крестьяне, они просто жили этим желанием, что после войны-то колхозы должны распустить. После такой вот таких жертв победы нет. Мало то, что колхозы не распускают, так начинают вновь и гайки-то закручивать, так сказать, очень серьезным образом. Вот. И, ну, там и процессы, это все известно сейчас. Ну, вообще вновь народ, так сказать, в некую опять, как говорится, узду, опять там через колено ломать. Причем, ну, это показательно даже, что-то сделалось с частным там порядком генералов там. Судили Жукова-то в опалу, до расстрела дело не довели, как известно, но ряд его-то, так сказать, сподвижников просто расстреляли же. Это же тоже вообще известно. Мелкие всякие были со стороны прямых указов Сталина, уколы, ну и даже, может, не такие мелкие, но где показывалось, что кто здесь хозяин. Ну, общеизвестный факт, когда отменили вообще плату за ежемесячное пособие за ордена и медали. Так называемые орденские. Через пару-тройку лет, по-моему, после окончания войны вот это произошло. Это как плевок был, в общем-то, в отношении еще даже не ветеранов. Это тогда еще словно не могло звучать так, ветераны. А да, те, кто прошел войну. Как тоже почитаешь, многие просто перестали ордена носить. Очень большое количество, как сейчас тоже становится известным, ну, как большое-небольшое, но боевых офицеров, разведчиков, они просто пополнили армию уголовников. Потому что человек, обладающий исключительными навыками боевыми, рукопашные схватки там и так далее, когда он в мирное время оказывался перед лицом все той же некой, как говорится, номенклатурной, что ли, подлости своего рода бюрократической, ну, ему проще было пойти, как говорится, выражаясь вульгарным языком, подломить ларек какой-нибудь. И таких случаев тоже было немало. Известный печальный эпизод, когда первые же послевоенные годы инвалидов убрали с улиц. Всех этих безногих, безруких на колесиках. Известно, что это были, ну, почти лагерного типа дома для инвалидов там на островах, на Валааме, там еще где-то, где они потом, ну, в общем, доживали свой век вне взора общественности, чтобы не мешаться. К сожалению, вот правящей, что ли, номенклатуре, правящему режиму это не делает чести. То есть вот эту мобилизацию, вот это определенное преображение и духовное, и нравственно такое физическое постарались задавить. Ну, что в более долгосрочной перспективе привело к отрицательным последствиям для самого народа. Ну, и для власти тоже, потому что, ну, народ там испиваться больше стал и так далее. Храмы опять начали потихоньку-потихоньку закрывать, пока это обвально. Ну, и зажимать тоже обвально не, как говорится, не произошло при Хрущеве. достаточно не очень далекой исторической перспективе. Кадровая политика в отношении священства, она в первые послевоенные годы тоже дала себя знать, потому что она жестко контролировалась соответствующими органами. Вот и здесь постарались органы, чтобы новое поколение священников послевоенных, такая новая своего рода генерация, она была оторвана от духа предшествующих поколений священнослужителей, новомучеников и исповедников. Такая более, ну, что, как говорится, скрывать, более такая меркантильная, более-менее с комфортом устроенная вот, в тогдашних уже послевоенных советских временах. А почему об этом можно говорить? А храмов было все-таки немного. Народ после войны, время войны в храмы повалил. Несмотря на то, что финансы тоже советская власть внутрицерковная ставила под контроль, но все равно в небольшом количестве храмов, даже в Москве, как известно, только за пару таких праздников, как Рождество и Пасха, финансово храм мог быть обеспечен на целый год, так сказать, за то количество, благодаря тому количеству народу, которое приходило, вот, и оставляло что-то в храме, там, на свечи и так далее. Поэтому, в общем, все сферы жизни, где какие-то проявления духа, самостоятельности, не только в церковном плане, самостоятельности, вообще ответственности, какого-то свободного, более-менее внутреннего развития, они были поставлены после войны под жесткий контроль, чрезвычайно жесткий тоже, вот, ну, именно из-за тех опасений, которые у Сталина и верхушки были. Не дай бог, чтобы это, чтобы народ, почувствовавший во время войны определенную ответственность за свою судьбу и самостоятельность, и дальше это в себе развивал. Поэтому, с одной стороны, да, в русском народе был колоссальный потенциал жертвенности явлен. Но, с другой стороны, надо признать, что сама власть развиться этому потенциалу в дальнейшем не дала, потому что уж очень этого опасалась.
Ну что же, отец Андрей, вы немножко зашли за рамки мая 45-го и даже августа-сентября 45-го. Но вот, тем не менее, начало мая 45-го года, так мало сейчас у нас, честно говоря, и каких-то событий в недавнем историческом прошлом, которыми можно гордиться. Так мало событий, которые нас объединяют. Знаете, для меня это праздник все-таки. 9 мая, да. Я помню, как Тихон Николаевич Хренников рассказывал мне, он же был в мае, в апреле-мае 45-го года в Берлине. Вот он рассказывал мне, и у него слезы стоят. Вот он рассказывает, и у меня слезы появляются, как это было. Вот и спустя столько лет, он же совсем недавно ушел от нас, он все это помнил. Может быть, закончим победной музыкой эту передачу Тихона Николаевича Хренникова, аутентичной музыкой. Да даже давайте и в записи тех лет. Это, наверное, стало гимном тогда победившей России. А нам всем желаю не забывать, что мы, в общем-то, в недавнем историческом прошлом умели не только жаловаться, но и побеждать. Спасибо вам, отец Андрей.
Храни Господь. Укрепление веры всем нам.
Горит сердца у нас любовь к земле родимой. Первый поезд, честь родной страны. Пылают города, как полученные дымом. Прими седы плеса курновой бомбой. Артиллеристы палят на приказ. Артиллеристы зовет на честь на нас. Из многих тысяч подстарей за слезы нас мастерей за нашу родину. Огонь, огонь! Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга, узнай, далекий домик, вся моя семья. Что бьет еще строка, стальная наша вьюга, что волю мы несем родимые края. Артиллеристы палят за приказ, артиллеристы зовет на честь за нас. Из многих тысяч подстарей за слезы нашу матери, за нашу родину, огонь, огонь. Пробьет победы час, придет конец похода, но прежде чем уйти к домам своим родным, честь нашего вождя, честь нашего народа, мы радостны, царю полностью назад.
лишь она. Из многих тысяч повторей со слезы нашего сердца нашу родину одной собой. Дал приказ, артиллеристы снаряд очистит она. Из многих тысяч повторей со слезой нашего сердца нашу родину огонь, огонь.
Маленькое послесловие от композитора Ивана Вишневского. Я все-таки, как ни крути, деятель искусства. Тут не важно, какой я деятель, крупный, средний или совсем мелкий, но дело в том, что я музыке учился, музыку люблю, музыкой занимаюсь с отрочества до вот уже седых волос, и так или иначе это стало главным делом жизни, и, естественно, многие, да практически все какие-то, в том числе и исторические процессы, геополитические, какие-то явления, стихии жизни народной и международной, я оцениваю с точки зрения искусства. Потому что, как мне представляется, это неплохая лакмусовая бумажка для того, чтобы понять даже такие элементарные вещи, хорошо или плохо то или иное явление. То, что в этом ракурсе касается сегодняшнего дня, это не просто плохо, а ужасно. Ну, во всяком случае, то, что выплескивается на экраны всеобщего наркотика телевизора, потому что мы видим, ну, что-то не просто неприятное, бездарное и пошлое, а порой и откровенно сатанинское, развращающее, отупляющее народ, лишающее его воли. Многие мои товарищи, музыканты-академисты, которые сейчас есть, да, и я знаю в высшей степени талантливых, даже не побоюсь сказать гениальных сейчас композиторов, так вот с ужасом говорят, что же было бы, если бы Гитлер напал на нас сегодня. Да, и тогдашняя власть, как ни крути, это осознавала, как осознавали в свое время древние греки, и в годы Великой Отечественной войны, и во время нее, и после сразу, да фактически до горбачевских времен, большое искусство формировало духовный мир человека. Вот мы с отцом Андреем немало задавались вопросом, что послужило причиной массового героизма русского, в первую очередь народа в Великой Отечественной войне. Мне кажется, здесь не нужно забывать и про роль искусства. Человек, который был воспитан на героических образах из русских национальных опер, да, тогдашней попсой, можно сказать, то есть популярной музыкой, это невозможно сейчас представить, но это правда. Были князь Игорь Бородина, Иван Сусанин, Руслан и Людмила Глинки, героические персонажи и сказочные опер Римского-Корсакова, да, и с них люди лепили, делали свою жизнь. В каждой деревне это звучало по радио. Вы скажете, это было зомбирование, но в таком случае я за такое зомбирование двумя руками. Это было возвышающее зомбирование. И еще одно. В результате Великой Отечественной войны много чего произошло. Люди моего поколения и в школе, и в вузе учили причины, следствия, результаты, выводы. Все это как-то запоминалось, да, даже количественно. Я помню, нужно было там 10 того, 11 другого, 14 третьего. Но как-то не упоминалось следующее, о чем я хочу сказать. А то, что, раз уж я вспомнил школьные годы, могу сказать, что я вырастал
победителем в душе. Победителями были и более ранние мои современники, те, кто войну застал напрямую, и те, кто в ней участвовал. Напомню, что в годы моего детства это были совсем не старые люди. И более, ну, на моей памяти, а может быть и в истории русской цивилизации вообще, с древнейших времен, не было ощущения в людях более какой-то торжественной, убедительной собственной крепости, большей уверенности в своих силах, притом не тупой какой-то уверенности, не уверенности качка, лишенного мозгов, нет, а уверенности глубоко умного, много пережившего, чувствующего такого народного организма. Мы все тогда переполнялись уверенностью в том, что мы правильно живем, что у нас правильная страна и будущее наше правильное. Я и сейчас не изменяю тем своим идеалам, потому что то, чем я занимаюсь сейчас и на радио Благовещение, и в качестве президента Патриаршего фестиваля песнопения христианского мира, и в качестве журналиста газетного журнального, все это подчинено одной цели – сохранению великих русских национальных традиций. Это то, что заботит меня более всего. А как можно сохранить великие русские традиции, если не опираться на наследие предков? Так вот, в наследии наших предков именно поколение победителей сделало некое художественное чудо. Фактически вернулись времена могучей кучки или новой русской музыкальной школы в музыке, и даже были превзойдены такого количества гениальных писателей, в том числе и особенно фронтовиков, как в годы войны и позже, в 50-е, 60-е, 70-е, одновременно русская земля не носила, не пестовала и не печатала, наверное, вообще никогда. Я понимаю, что кто-то откажет в гениальности Астафьеву, Носову, Шукшину, Белову, Распутину, но это буду не я. Эти люди гениальны, каждый может выбрать своего, да, и они почти ровесники, и все были окрылены, несмотря на разность своего творчества, величием свершений собственных и своей страны. Особенную мощь продемонстрировал мой прямой учитель Георгий Васильевич Свиридов во всем своем творчестве. И именно он в послевоенные годы, в 60-х годах, написал музыку, которая не имеет равных в истории музыки вообще. Я имею в виду оркестровую пьесу, которая вошла в одноименный фильм и называется «Время вперед». Я с уважением, с любовью отношусь к композиторам-классикам, ко многим композиторам-современникам, но нигде больше, никогда, вообще нигде и никогда, мне так кажется, во всяком случае, не было явлено большей мощи, торжества, порыва к свободе, того, что проигравший дурак фюрер, наверное, называл торжеством, триумфом воли. Нет, он ошибался. Здесь триумф воли. У Свиридова, у русского человека. И явление такого рода шедевров, которые способны будут возродить на руинах, это уже понятно, нынешней рухнувшей культуры, нашу великую культуру, наше наследие предков. Вот на таких примерах мы и будем возрождать нашу традицию.
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.